Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», 540-я страница, статьи Шамати, Каф Хей, 25-я статья, «Вещи, исходящие из сердца». Можно изучать статью, вопросы, избранные запросы будут заданы на уроке. 540-я страница, статья Шамати, 25-я статья. То, что выходит из сердца, входит в сердце. Если так, то почему мы видим, что даже если что-то вошло в сердце, тем не менее человек падает с этой ступени?
Сердце называется желание, и главное — это материал нашего желания, то, что создал Творец. Высший свет создал желание. Желание отдачи высшего света создало желание получать, что называется, сердце человека. И тогда, если желание получает уже какое-то наполнение, входит в него что-то, почему же тогда это влияние этого наполнения, почему это наполнение выходит, почему оно не формирует сердце уже так, исходя из того, что есть в свете, который вошел в сердце? Почему сердце не меняется и не все время не улучшает себя с каждым разом? То есть желание не исправляет все время себя все больше и больше. Почему человек может потерять то, что он получил свыше? Может быть, каждое мгновение мы получаем свыше всякие наполнения, влияние на сердце, и потом это куда-то исчезает. Как нам сохранять, чтобы это не уходило, чтобы мы чувствовали изменения, чтобы в тот момент, когда все это, когда входит в нас наполнение, мы сначала его не чувствуем, а потом уже начинаем его осознавать, впитывать. Но если перед этим это наполнение уходит, так мы не чувствуем, что оно было вообще.
Еще раз. Исходящее из сердца входит в сердце. Почему же мы видим, что даже если вошло в сердце человека, он все равно падает духовно со своей ступени? И дело в том, что когда человек слышит слова Тора от своего рава, он немедленно соглашается с ним и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой. Но затем, когда попадает в другое окружение, смешивается с желаниями и мыслями большинства, занимающегося глупостями, и тогда он, его мысли, его желания и сердце подчиняются большинству. А поскольку нет в человеке сил склонить весь мир на чашу заслуг, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с их желаниями.
Это значит, что не только мир, но также и человек может быть. Но откуда в человеке есть что-то? В человеке нет ничего. Мы как пустая коробка, которая подвержена влиянию двумя влияниям. Или этого мира, или высшего. Либо одно, либо другое. И тогда мы делаем что? Только выяснение, под что подставить себя, к чему себя отнести, либо к влиянию высшего мира, либо этого мира. И непонятно нам. И не всегда мы понимаем, что происходит с нами. Но это то, в общем-то, то, что происходит. Поэтому что он говорит? В тот момент, когда он слышит слова Тора от своего рава,
когда человек слышит слова Тора от своего рава, он немедленно соглашается с ним и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой.
То есть он находится под влиянием высшего, но...
Но затем, когда выходит в другое окружение, смешиваясь с желаниями и мыслями большинства, занимающегося глупостями.
Почему? Потому что то, что он слышит от рава, это он воспринимает своим разумом, а то, что он принимает от мира потом, это он принимает своим сердцем и дает ему всякие такие соблазны для его желания получать. И понятно, что это намного сильнее, чем то, что он получил от своего рава.
И тогда он, его мысли, его желания и сердце подчиняются большинству. А поскольку нет в человеке сил склонить весь мир на чашу заслуг, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с их желаниями.
Что это означает, что на весь мир, на чашу заслуг, то, что он должен исправить свой эгоизм, и если он этого не делает, он находится внутри своего эгоизма. И в этом путь, если он получил особое отношение свыше, и он может прийти сейчас к вечной жизни духовной, он все равно сейчас падает на уровень животного. И здесь посередине есть у него свобода выбора. И что тогда мы делаем?
И тогда он, как стадо, ведомое на бойню. И нет у него никакого выбора. И он обязан думать, желать и требовать то же, что требует большинство.
Он подчиняется влиянию этого мира.
В таком случае он выбирает чужие мысли, стремления и низменные страсти, противные духу Торы. И нет у него никакой силы противостоять влиянию большинства.
Здесь проблема, мы понимаем это, знаем, каждый на себе это почувствовал. Это у каждого происходит. Нет, как сказано, нет праведника на земле, который бы сделал что-то хорошее перед тем, как прегрешил. Вопрос, как человек готовит себя к тому, чтобы быть в этом мире, включаться в него, как он может постоянно в критическом анализе и сохранять все время себя, чтобы не быть под влиянием этого мира, а принимать это влияние в такой форме, такой осторожной, контролируемой форме. Это отдельно и это отдельно, а не так, чтобы одно было за счет другого. И также не пренебрегать этим миром, как некоторые это делают. Но и также быть только, прилепляться только к духовному, якобы, что этот мир не существует, как есть такие «праведники» в кавычках. Нет, человек должен участвовать во всем, у него должна быть семья, дети, он должен все делать, как любой человек в этом мире, но он должен сохранять отношения, правильные отношения, что он берет от этого мира все, что необходимо, для того, чтобы продвигаться к духовному, в правильном направлении, что это главное. Без этого он также не сможет продвигаться. Человек не может быть ангелом, который полностью отключен от материального. То есть там где-то там закрыться от всего мира в монастыре, как построили такие места для того, чтобы удирать туда. Дальше, пожалуйста.
В таком случае есть для него один совет — привязаться к своему раву и книгам на внутреннем уровне, что называется, питаясь от книг и их авторов.
Что значит совет? Нет никакого другого пути, потому что сам он не знает, что такое духовный путь, и у него нет никакой связи. Не то, что у него нет понимания, что тоже действительно правильно, но у него нет связи с высшей ступеней, которая бы его могла вытащить и продвигать по духовной лестнице. И это невозможно для него, если он не прилепится к группе, к раву, которая действительно уверенно будет продвигать его к следующей ступени.
И только с помощью слияния с ними человек может изменить свои мысли и желания к лучшему. И никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае изменить свои мысли.
И это то, что мы видим у разных умников, что называется, умников в ночи, которые думают, что у них есть разум, и они понимают, как надо, как себя вести, не так, как здесь.
Спасение только в слиянии, поскольку слияние является чудесным средством, возвращающим к источнику. И только когда человек находится в святости,
только если человек сливается, прилепляется к группе, книгам, Краву, выполняет все рамки, тогда
он может спорить с собой и красиво разглагольствовать о том, как разум обязывает его всегда идти дорогой Творца. Но после всех своих доводов и заумствований, с помощью которых рассчитывает победить свои нечистые желания, ситрахра, он твердо должен осознать, что все это ничего не стоит. И все это не то оружие, с которым можно победить в войне с эгоизмом. Потому что все эти разумные доводы — лишь следствие вышеупомянутого слияния. То есть все его разумные доводы, с помощью которых он строит свои выводы, то, что необходимо всегда идти путями Творца, основывается на его слиянии с Равом.
Это значит, что он закрыл свои глаза, заткнул уши, остановил свой разум и прежде всего вошел в слияние с Высшим. И когда он уже находится в слиянии с Высшим, он уже начинает раскрывать уши, глаза, начинает задействовать свой разум и начинает видеть, как он может изменить себя в соответствии с Высшим. И тогда он приобретает, исходя из того, что он раскрывает свое чувство и разум, тогда он может уже продвигаться на следующую ступень.
А как только потеряет эту основу, тут же исчезнет вся сила этих доводов. Ведь не на что будет ему сейчас опереться. Поэтому человеку ни в коем случае нельзя доверять своему разуму, а лишь снова прилепиться к книгам и Раву. Только это может помочь ему. А не разум и премудрости, потому что нет в них духа жизни.
Вопросы? Да?
Мазали дебек барабо.
Что значит слиться с Равом?
Рав-то высший, великий. Так называется тот, кто более великий, чем ты, по твоему представлению, на духовном пути. Он называется Рав. Великий учитель. Это так написано.
Сказано слиться с книгами, это понятно. Есть книжки такие маленькие. Не знаю, они должны быть вместе со мной. А как с Равом я могу сделать то же самое на протяжении всего дня?
С Равом ты сливаешься тем, что ты слышишь, что он говорит, и это все время с тобой. Книги — это книги, но как понимать книги? Ты получаешь это от своего учителя. Теперь, насколько он велик в твоих глазах, настолько он называется Равом. Мы в нашем мире не очень понимаем, что такое это понятие «Рав», «Учитель», как в духовном. В науке Каббала это что-то особенное. Это особое понятие. Оно даже противоположно тому, что есть в материальном или там... в религии, как принято, что они называют Тора. В этом мире. Это называется там, исходя из того, насколько он больше знает правил, законов, как себя вести в этом мире, чем больше он знает страниц в Талмуде выучил, тогда как у нас Рав, учитель, измеряется высотой духовного постижения, насколько он постиг духовные ступени и находится на другом уровне духовном, и тогда можно этим измерить. Но как можно это измерить? Я иногда слышу, что люди говорят о нас, ну что, кто это такие, там светские говорят, там они других учат. Люди вообще не понимают, о чем идет речь, как пишет Бааль Сулам. Как может такое быть, что человек, у которого нет никакого понимания в науке Каббала, он думает, что он что-то знает, и он может вообще открыть рот и что-то сказать об этой мудрости. Как может такое быть, что люди пишут книги по науке Каббала, люди, которые вообще не находятся в этом, не находятся в этом процессе несколько десяток лет, и что они сами на себе проходят этот путь, а не то, что философы, которые со стороны там что-то, какие-то исследования о Каббале делают внешне, и так далее. То есть это большая проблема. Что такое Рав Каббале? Рав Каббале — это тот, кто находится на более высокой ступени духовном, чем другой, и что можно учиться у него, что его поведение соответствует тому, как то, что он говорит и выполняет, это как пример, что ты можешь видеть из этого его поведения. Ты видишь, что он очень придерживается рамкам учебы и его отношения ко всему в мире. И это все внешние вещи, но кроме всего прочего, Рав — это тот, который тебя учит первоисточником цели жизни, и тут должно быть, нужно принизить себя, отменить себя перед теми принципами, теми идеями, которые он тебе объясняет и передает тебе духовные. Это вещи, которые нужно... Поэтому тут написано, что это должно пройти через сердце человека. Это тяжело объяснить словами. Хорошо. Еще? Нет. Данив?
Я услышал и в первой части, что если есть сомнения, то уже нет инструктора, потому что я не могу влиться в него, он уже перестает быть для меня высшим. Как может быть без сомнений? Ведь весь наш путь устроен на сомнениях.
Сомнения — это правильно, но насколько ты преодолеваешь их? Это не просто так, когда в этом рассказе хасидов говорится, что Бааль Шем Тов говорит своему ученику: давай деньги на напиток, и ученик знает, что у него ничего в кармане нет, но он все равно берет из кармана, вытаскивает монету. Это называется слияние. Неважно, что у него в разуме что-то это складывается или не складывается. Главное, что Рав говорит, я делаю. Без того, чтобы я вообще думал об этом. Тут есть вопрос, что есть, он выполняет заповеди, делает, или сначала делает, потом думает. То есть тут вопрос, прежде чем он засовывает руку в карман, он думает или нет. То есть разум, его голова, сама отдельно, рука отдельно. Если учитель говорит делать, положи руку в карман, достань монету, он делает это без обсуждения.
Но ведь не все, как Давид Лейкес, у которых есть такая вера.
У нас есть только один человек такой, это Несси. Я серьезно говорю, на полном серьезе. У Несси есть такая склонность.
Так что делать? В этом вопрос. Как сделать так, чтобы все включились в такую склонность, как у Несси?
Проблема. Нужно работать над величием. Работать над величием. Это значит, что не то, что должны быть все хасиды. В хасидизме это принято. Там они приняли это из науки Каббала как как просто такое выполнение внешне, оно у нас здесь, это должно быть через сопротивление, через работу над собой, преодоление, иначе невозможно прийти к свойству отдачи. В чем-то, как ты можешь прийти к отдаче? В чем твоя отдача? Тем, что ты прилепляешься, сливаешься с Высшим, и то, что он решает, ты выполняешь. Это называется отдача Высшему. Это называется ступени бины по отношению к ступени Малхут, да?
Мы видим более того. Человек приходит с какой-то склонностью, вначале для него Рав проводит уроки, прямо ему в сердце. Все, что у него в голове, тут же Рав ему отвечает.
А, то есть он проверяет это исходя из своего разума, да?
Ну да, свыше так ему дается.
Понятно, что сначала так должно быть.
Да, но проходит время, и он начинает удаляться, появляются сомнения.
Это потому, что в нем пробуждается решимот. Ты выясни то, что ты говоришь. Ты даешь просто пример жизни. Откуда этот пример следует? Основа его возьми, откуда она исходит. Потому что разбитый решимот, все более и более тяжелые проявляются, выходят в нем, и тогда он начинается в сомнениях, он не соглашается. Что делать? Он должен понимать, откуда это приходит. Должен понимать, откуда это приходит, что нужно делать с этим. Если он не находится в группе, которая может напомнить ему об этом, откуда это приходит, тогда, конечно же, он уйдет в конечном итоге. Он обязан, так же, как он находится в сомнениях, он должен с такой же силой создать окружение, которое поможет ему бороться с этими сомнениями, чтобы сомнения оставались, но все время будет увеличиваться, он увеличивается для себя окружение, которое будет сильнее, чем его сомнения, и тогда он продвигается, потому что все эти сомнения, они ради на его пользу, потому что чем выше человек, тем больше у него злое начало.
Например, человек включается в окружение, пользуется им на своем пути, и, например, говорит, появляется товарищ, говорит, что у меня какие-то особые склонности.
Это корень его души. Есть такие, да? Есть такие, есть такие.
Так значит, что...
Есть такие, как Несси, есть такие, как ты. А есть еще хуже, чем ты. Как, например, как Леор.
Ну, так что, Творец по-разному ко всем относится?
У каждого есть свое желание получать. Кто-то больше сомневается, у него больше проблем, у него больше отторжения, у кого-то меньше. Каждый работает с тем, что ему дано. Ничего не сделаешь. Критика? У меня была огромная критика.
Человек хочет продвигаться практически, смотрит на товарищей, которые намного более слиты с Равом, чем он. Что ему делать?
Хорошо, прекрасный пример. Он может, хочет, должен быть таким, как они.
Но не может быть, как они.
Чтобы он пусть просит, пусть построит такое окружение, чтобы у него были примеры такие, что это будет давать ему силы, что это вообще должно быть их возбуждать, что он готов себя сжечь, почему они так, а я нет. Это Творец дает ему эти примеры, в общем-то. И это прекрасно. Это помощь свыше.
И что тогда? Что произойдет, если он будет просить? Если у него нет такой склонности, у него корень души другой.
Но из зависти, страсти, и он не может уже остаться таким, как он есть. Он хочет быть хотя бы такими, как он, и тогда он будет просить у Творца, и Творец продвинет его.
Что просить?
Просите быть хотя бы такими, как товарищи. Почему я хуже их? Почему они такие преданные, слитые, продвигаются, а я нет? Я все время в каких-то проблемах, сомнениях и... Постоянно в сомнениях. Даже не сомнения. Я вообще недоволен ничем. Это не то, это не так. И даже это уже не сомнение, а просто несогласие. А что, если они это все принимают, так что они дураки? Нет. Нет, вроде бы. Что, они не чувствуют? Не знаю. но они должны показать ему, что у них есть тоже вопросы против сомнения, но они идут выше этого, верой выше знания, дают ему пример, как это делать. Но откуда можно взять силы и пойти выше разума, чувства? Как такое может быть? Откуда у них есть сила это? Откуда у них энергия, чтобы делать то, что он говорит? Его называют рав, учитель, неважно, но не знаю, я не вижу, что это настолько меня обязывает. Что мне делать с этим? Ну, тогда он должен работать над этим. Да? Не оставаться внутри этих сомнений, в отяжелении сердца. Он должен постоянно выяснять и продвигаться, и каждый раз это сильнее и сильнее у него будет. Потом человек приходит к такому состоянию, что он хочет причинить вред Творцу. Ладно, там, учитель, самому Творцу. Кто властвует? Я или Творец? Конечно, я, говорит фараон. Наш эгоизм не согласен ни с чем. Не готов принять власть никого над собой, да?
Как выстроить просьбу, чтобы она не была о себе в таком состоянии?
Это ради группы, что ты должен, что ты хочешь через группу слиться с учителем, и через группу и учителя с Творцом. Работай, работай. Да.
Можно поточнее о просьбе? Что такое просьба?
Просьба о чем?
Ну, как Нев говорил, чтобы это не было ради себя, а по отношению к группе.
Просьба начинается с очень простой вещи, что я не могу это выносить, что я меньше, чем товарищи. Товарищи продвигаются, они не сливаются с путем, они не глупцы, они умнее меня даже. У них тоже есть всякие проблемы, у них есть недостатки и всякие вещи в отношении к Творцу, к пути. Наш эгоизм дает нам видеть такие вещи, что такие явления, что, ну, конечно же, как может быть по-другому? Это не в порядке. Как такое может быть, чтобы это было святость? Поэтому написано, глаза им и не будут видеть они. И начинаем именно с этого, что просим. Кроме того, чтобы видеть эти вещи, которые видят наши глаза, но стремиться к истине, слиться с группой, быть выше разума и чувства, потому что нет выбора. Мы должны продвигаться к цели. И хотя нам это кажется неподходящим, но если я буду оставаться в этом, я не смогу продвинуться. У меня есть две возможности передо мной. Проблема в том, что главное — не отождествлять себя с тем, что он думает и чувствует. Не отождествлять себя с этим, потому что это его злое начало. Мы все находимся в нем. А только то, что группа показывает ему, которая находится вокруг него. Если ты прилепляешься к группе, она дает тебе такую контрсилу, которая, с помощью которой ты можешь противовеса, такой, который, с помощью которого ты можешь себя уравновесить и продвигать над твоими сомнениями. Если группа дает тебе такой противовес сильный, который может тебя силой оттащить тебя от твоего этого осла, которым ты готов на всех смотреть с пренебрежением и не слушать никого. Если ты это не сделаешь, тебе ничего не поможет. Поэтому что пишет Рабаш? Мы здесь собрались для того, чтобы построить новые рамки, окружение необходимое, которое должно быть вокруг человека. которая бы его продвигала правильно, чтобы он не слушал своего осла.
У Рабаша в первой статье «Необходимость любви к товарищам». Следующее. Он пишет, что человек должен получить пробуждение свыше, когда он привыкает к месту, где учится, к тому, чтобы прийти к наслаждению Творца. И дается человеку несколько пробуждений. И если он не прилагает усилия вложиться в это, тогда он получает отговорки и готов уйти и убежать с поля боя. И человек остается праведником, то есть тем, что он оставляет группу, он всегда прав. И оправдывая себя, на самом деле чувствует себя праведником. А должен человек слиться и следовать группе.
Нет у него ничего, чтобы его уравновешивало. Если мы не будем все время укреплять группу, нам не будут давать тяжеление сердца. Нам не будут открывать все больше и больше наш эгоизм, который мы должны исправить, и только благодаря этому мы приходим к цели. С одной стороны, у нас есть эгоизм, с другой стороны, у нас есть группа. Через группу я получаю свет, возвращающий к источнику, все влияния духовные. Внутри группы у меня также есть учитель, рав, творец, и тогда одно напротив другого должно быть. И тогда я иду по пути, который является какое-то совместное, что-то среднее между ними. Я не пренебрегаю своим эгоизмом, всеми этими разбитыми решимот, которые там проявляются, но я знаю, что я должен это исправлять, и система исправления — это группа, там есть творец через рава, через группу. Это те силы, которые я должен организовывать. И если это не организовано, так невозможно продвигаться. И это занимает годы, пока мы организуем это, мы начинаем использовать это. В этом проблема всего мира, что мы создаем эти системы. Я надеюсь, что следующее поколение уже будут это использовать и продолжать. Не так много нам осталось, чтобы использовали это. Хорошо? Вопрос из Нью-Йорка. Из Квинса? А, пожалуйста, Нью-Йорк.
Okay, thank you, Rav. We have a question. What does it mean to absorb desires of a friend?
Рав, спасибо. У нас вопрос. Что значит впитать желание товарища?
Желание товарища — это очень просто. Они хотят, чтобы быть сплоченными, соединенными между ними, чтобы это объединение привело их, что внутри, в середине, в центре этого объединения они создают такую точку общую, которая является центром их внимания. В этой точке, в этом центре, в центре круга, они там создают общую силу, которая включает в себя каждого, и это называется кли их души. Или шхина. Что внутри этого кли, в шхине, там раскрывается Творец, там Он находится. И поэтому каждый должен видеть это место, которое мы строим между нами. Мы не выходим из группы. Все находится в группе, все строится в группе. Ну, мы, конечно, должны еще группы, еще помощников и помощи для того, чтобы более правильно это все сформировать. Но вся работа на внутри десятки. И все.
Квинс,
пожалуйста, Квинс.
Вопрос. Должны ли мы стараться повлиять на окружение, в котором мы находимся большее количество времени, на базе того, что связаны мыслями постоянно с Равом, книгами и группой?
Я не знаю, о каком окружении вы говорите. Вы должны закрыть себя внутри себя. У вас есть группа. Старайтесь ее расширять, может быть, открыть какие-то курсы, расшириться, увеличиваться. Об этом нужно заботиться. Но все внутри группы, только внутри группы. Не стараться там идти куда-то, там кого-то. Если вы говорите о том, чтобы открыть какой-то курс, сделайте это, посмотрите. Но главное — продвигаться внутри своей десятки, внутри группы. Ну и кто нам дает задание дня? Афула.
Сегодня дежурные десятки. Бразилия, третья. Группа Хаверим, виртуальная десятка. Четвертая десятка из Нью-Йорка, Куинс. Петах-тыква, пятая. И из Нацерета и Афулы. Задание дня. Каждый из товарищей проясняет, насколько он поддерживает, и он обязан союзу и молится за десятку. Еще раз, задание дня. Каждый товарищ выясняет, чем он обязан десятке, как он поддерживает союз и на протяжении дня выстраивает молитву за десятку. Лехаим. Спасибо телезрителям и хорошего дня. Дорогие друзья, команда «Десяток мирового кли» предлагает всем, у кого нет десятки, написать на mail congress.ten@gmail.com на любом языке. Мы позаботимся, чтобы у вас была десятка. Песня. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around the deepest ocean, together we're drawn in. I won't let go, it feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for together as one.